Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 19 часов 5 минут 52 секунды, у микрофона Михаил Шахназаров, Алексей Илюхин за режиссерским пультом, на улице минус 4, показывают по ощущениям минус 12, я подумал сначала минус 15 как минимум, а шапку забыл дома с перчатками. Музыка сейчас, которая прозвучит, которая согреет и тех, кто в машинах, и тех, кто просто на улице, она слушает в наушниках. Представляешь, Леш, я узнал такую новость. Идет человек и слушает нас вот на улице, в этих жутких погодных условиях. А сейчас он услышит эту композицию, и ему станет еще теплее. Слушаем. Ну как, взбодрились, симфония номер 40, соль минор, Вольфганг Амадей Моцарта исполнила эту композицию группа Accept, ну, не стареют душой ветераны. Видели бы вы, как они лобают в Вакене, допустим, на одной из сцен, это фестиваль в Германии. Новостей много, но, безусловно, музыка такая радостная, задорная, а можно сказать, не стыкуется с катастрофой, которая случилась в Забайкалье, я на катастрофе, в результате которой погибло 19 человек, 22 пострадавших. Напомню, в Забайкалье рухнул с моста на лед реки замерзший автобус, опустился на крышу, приземлился, и автобус, как оказалось, был, ну, не новый, скажем так, и не предназначены его были люки для эвакуации эффективной, да, вот для таких катастроф. Ну, хочется выразить соболезнования семьям и родственникам погибших, друзьям. Будут разбираться сейчас, насколько я знаю, и будут выяснять причину. Почитаю сообщение немного. Эта композиция посвящается господину, который пытался провести 290 килограмм гашиша. Вопрос. Ну, видите, Виктор, если вы так считаете, то пусть будет. Нет, никогда я не буду посвящать какие-либо композиции людям, которые проводят любые препараты, расширяющие человеческое сознание. Да, вот реально сейчас чешу домой, за пазухой телефон с радиофункцией в ушах, ухи и норм. 757 пишет. Ну вот, приятно было прочесть сообщение. Хорошо вам домой добраться. Я на работе в наушниках слушаю, пишет 643. Слушаю в наушниках, отлично. Погода нормальная, пишет Вадим Лабудин. Ну, погода как кому? Просто вот шлют, значит, большие пальцы поднятые вверх, вот эти эмодзи. У меня плюс один машина показывает. Плюс один, ну нет, плюс один. Ну вот и пишет 757 на фоне трагедии с автобусом. Даже неудобно просить что-то зажигательное поставить. Но это композиция все-таки из классической музыки. Композиция вечная, которую нужно и можно слушать всегда. Так, смартфонам осталось 2 года. Что будет после них? Президент Qualcomm, через 2 года смартфоны потеряют актуальность. Знаете, прочел внимательно эту статью, и вот о чем идет речь. Президент компании Qualcomm Кристиан Амон утверждает, что 2 года и все, никаких смартфонов, все мы будем ходить в очках виртуальной реальности. Если честно, я представляю это как-то слабо. Может, он решил поднять продажи смартфонов в последние годы, так сказать, как-то поучаствовать в доле. Но, на мой взгляд, если все будут ходить в очках виртуальной реальности, это вообще ни в какие ворота не полезет. Почему? Потому что, ну, допустим, вот представьте, у всех людей разное зрение. То есть что, будут очки виртуальной реальности с диоптриями выпускать, там, с плюсами, с минусами? Не думаю. Ну, и потом, знаете как, вот постоянно находиться в виртуальном пространстве, то есть в полуреальном пространстве, это как-то, на мой взгляд, не стыкуется с жизнью нормального человека. Почему? Потому что, ну вот смотрите, на людей, которые постоянно пялятся в экран мобильного телефона, на них уже начинают смотреть как-то искоса, да, то есть человек сидит, ему что-то объясняют, рассказывают, а он, тем не менее, весь находится в мобильном телефоне. Признаюсь, честно, бывает со мной такое, но я чисто по работе. Новости почитать, да, вот что-то там посмотреть на ленте, а не просто так праздно провести время. Вот как вы думаете, уважаемые радиослушатели, коротко так пообщаюсь с вами, заменят очки виртуальной реальности мобильные телефоны и придем мы окончательно к цифровому сумасшествию? Добрый вечер. Да, Борис.
Это эфир. У меня как минимум 5 знакомых, близких, друзей, товарищей, вот все мое окружение, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами.
Красавцы, так. Передайте мой привет и искреннее уважение, вот правда.
То есть, понимаете, да, это я сомневаюсь, что президент Qualcomm говорит это заведомо. То есть, правда, тут есть подвох какой-то, 100%.
Ну вот, понимаете, вот смотрите, что он пишет. Они не станут заменой телефона, но у людей появится совершенно новый тип электронного устройства. Это будет эволюция обычных очков. То есть, он говорит, они не заменят телефон, то есть, они его как бы превзойдут. Это будут гаджеты будущего, которые изменят социальные опыты человека. И технологии для этого уже есть. Технологии для этого и правда уже есть на некоторых выставках, не на некоторых, а на всех выставках вот новинок электроники, новинок компьютерной техники. Эти очки представляются, причем такими крупными компаниями, как гигантами. И в то, что говорит ОМОН, нельзя не верить. То есть мы к чему-то идем более такого совершенному, нежели мобильный телефон или планшет. Вот стали бы вы пользоваться очками такими?
Смотрите, все зависит от цены вопроса. Когда-то и смартфоны стоили жутко дорогих денег, пока не пришли на этот рынок китайцы. То есть удешевление технологии, массовое распространение вполне может быть. Хотя тьфу-тьфу, со зрением у меня все в порядке, я не вижу прямой необходимости. А вот, например, вот моему отцу, который носит очки, вполне бы, кстати, подошло. Потому что ну, он их носит, он привык, ему это было бы удобно. Угу. Лишний раз не отвлекаться там, на трубку. Взял наушник, вставил в ухо. Там, я не знаю, как они придумают.
Ну вот как они придумывают, в том-то и дело. Там описываются некоторые функции. То есть ты, значит, приходишь навстречу в какой-то офис, да, нажимаешь, то есть срабатывает какая-то функция распознавания лиц, и ты тут же видишь, кто вот перед тобой сидит, 6 человек, у тебя перед тобой тут же на очках начинает бежать эта строка, эти...
Кто они, что они-то.
И тут ты раз так садишься, оба-на, так это же этот товарищ, который много лет назад меня вот так вот швырнул, а я не узнал его, посмотрите, обманщик этот. Ну, я шучу, конечно, но в принципе это... мне кажется, сделает жизнь еще менее интересной, чем сейчас, потому что благодаря вот этим электронным устройствам, которые называют омерзительным словом гаджеты, как-то к познанию чего-то путь стал очень таким коротким, на мой взгляд.
Наоборот, это сделает ее гораздо более интересной, потому что события будут такие гораздо чаще появляться в нашей жизни, они просто будут более скоротечны, там сразу будет понятно, кто что, и...
Да.
Другое дело, что пропадает вот эта вот изюминка, понимаете,
вот.
Поиска, вот, вот это вот узнавать да. что-то новое, это сразу
спасибо.
Будет перед тобой и...
Такая, спасибо большое за звонок. Такая очередь из звонящих, что вынужден брать. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот я как очкарик старый, думаю, что вряд ли очками...
Ну, очкарик вы молодой, судя по голосу. Это со стажем просто очкарик, наверное, да?
Со стажем, наверное, так скажем, да. Я не думаю, что очками заменят телефон. Это довольно некомфортно для человека, который не привык носить очки, вдруг начать их носить. Угу. Ну, я вот знаю там люди, которые... времени там очки начинают носить, они жалуются. Я думаю, что телефоны отомрут, когда придумают нормальный уже нейроинтерфейс полноценный, но это, конечно, не через 2 года будет, а там через 20, может, через 50, когда уже чип прям в голову будут вставлять, и все, сразу в глаза там и в мозг.
Но я вам скажу такое, это, знаете, вот представьте себе город, вот вы идете по городу, и на вам навстречу идут люди вот в этих очках. Причем, ну ладно, не все, но через одного. Вот как сейчас все ходят, допустим, с часами электронными. Ну, большинство же ходят эти электронные часы, вот, допустим, я сам их ношу. Они практически убивают рынок часов механических.
Мне вот, ну, мне, наверное, не всех.
Не всех. Мне дочка сказала как-то фразу такую, говорит, слушай, когда я купил как раз себе вот эти часы, она говорит, часы не должны быть умными, они должны быть красивыми. Как-то. И вот эта фраза мне запала. То есть она была полностью права. Часы не должны быть...
Социальный вопрос, на самом деле. Вот представьте, что, допустим, такие очки есть, да? Вот приходят на встречу совершенно незнакомые люди. Они говорят, так, все сняли очки вот эти вот, да? Ну, просто потому, что это неприятно, когда ты смотришь на тебя, человек через эти очки смотрит, и про тебя там читает досье. И все это знают. То есть это не скрытого ношения вещь.
Конечно.
Сразу видно, что человек ими пользуется. Не думаю.
Спасибо. Спасибо за звонок. Ну, послушаем. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Владислав.
Да, Владислав, слушаю.
Я немножко связан с технологической отраслью.
Так.
Могу сказать, что две проблемы есть глобальные, технологические именно в этом продукте,
ага.
Что его не может сделать массовым на гражданском рынке. Первое – это передача звука. То есть для того, чтобы эти очки умели воспроизводить не только видеоинтерфейс, какой-то, да, был, но и звуковой, необходимы достаточно массивные вещи. Ну, представьте, у вас там очки, а от них идет какой-то проводной или беспроводной интерфейс, и у вас в ушах все равно висят AirPods, да?
Ну да.
Ну или какие-то другие наушники.
Ну, под другие, да, пускай другие наушники.
Вот, то есть, на текущий момент нет там возможности передавать звук качественно так же, как через ухо, да, через вибрацию кости. И все сказки про Бетховена, что он был глухим и написал что-то, это немножко преувеличение.
Спасибо. Вот. То есть пока, на ваш взгляд, пока вот это не грозит, да?
Есть еще вторая проблема, которая еще дальше, на самом деле, это интерфейс управления. То есть на текущий момент таких технологий, которые считывают движение взгляда фиксацию его, нет. И ближайшее, я думаю, что в течение лет 10 пока не появится.
Вы знаете, я скачал недавно программу в App Store, вот именно которая убеждала меня, что я смогу управлять какими-то приложениями взглядом. Ну, развели они так.
Конечно.
Технично. То есть пришлось...
Это все очень дорогие технологии, которые используются в... там, медицине немного, и вот пока это только на этапе тестов.
Да, я тоже вот об этом подумал, что управление взглядом, а потом управлять взглядом, это не управлять руками. Посмотрел не туда, это как и в жизни. Вот посмотрел не туда, опа, и все, а за этот момент что-то случилось, за долю секунды что-то произошло. Спасибо большое, спасибо за звонок. Продолжаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаю вас.
Я думаю, что это будет чрезвычайно опасно для человеческой психики, особенно психики не очень подготовленного человека.
Безусловно. Вообще для здоровья, мне кажется, все гаджеты, вот все, просто все, они для здоровья вредны, на мой взгляд. Причем вредны не только там из-за излучения, которое им приписывают, нет. Из-за того, что они прежде всего отнимают наше время драгоценное. Опасны для здоровья.
Да, совершенно верно. Они отнимают время, и они заставляют напрягаться наш мозг. Он будет быстрее вырабатываться.
Ну, вы знаете, некоторым людям как бы полезно, чтобы он напрягался как можно чаще. Потому что иногда это, смотришь...
Это далеко не всем.
Не всем, да. Смотришь, начинает у человека он потихоньку атрофироваться. А так бы напрягался почаще. Тренировка же нужна всему. И мозгу, и мышцам. Всему нужна тренировка. Да? И социум нужно тренировать иногда, чтобы не расслаблялся. Спасибо большое за звонок.
Согласен. Михаил,
да.
Кстати говоря, вы знаете, вот... Если позволите, возвращаясь к прошлому сегодняшнего дня,
так.
У нас каждый день гибнет приблизительно в среднем 50 человек на дорогах. Поэтому, ну что там, каждый день объявляют
нет,
траур.
Нет. Я вам скажу такую вещь. Во-первых, траур объявили в Забайкальском крае. Я вам, знаете, что скажу? Вот эти выходные я с женой и с ребенком въезжаю в тоннель. Мы едем по среднему ряду. Вдруг сзади... Это было днем. Раздается жуткий рев. Сзади малыш пристегнут, жена сидит рядом. Она говорит потом мне, она сама водит прекрасно. Говорит, Миша, я очень испугалась сильно. Вот этот рев. И на скорости 140 километров проносит, где-то 130-140 они по тоннелю шли, проносятся два джипа. И вот буквально в притирку. А где вот эти камеры? Понимаете? Я это к чему говорю? Нам нужно сделать все, чтобы избежать вот этой жутчайшей статистики гибели на дорогах. И то, что вот произошло, допустим, я понимаю, что трагедия в Забайкале, там, можно сказать, там масса сошлось вот так, звезды легли, скажем так, неправильно, потому что и гололед, хотя он, говорит, не превышал скорость водитель. И вот то, как он пошел по той траектории, которая позволила автобусу пробить и, значит, бетонный отбойник, и вот эту арматуру хлипкую. Там очень много сошлось. И автобус был не новый, и все. Это ладно. Но нам что-то нужно делать с безопасностью на дорогах. В общем
и
целом.
Ну, вы знаете, Михаил, вот что меня настораживает, то, что все сводят к техническому состоянию этого автобуса. А главное, это ведь дисциплина на
конечно.
Дорогах.
Конечно. Нет, и не только на дорогах. Техосмотр. Техосмотр отдали страховщикам. А ну, нельзя было это, идти на этот шаг. Вот отдать
Михаил,
частные
руки. Поскольку... Михаил, я с вами не соглашусь. Сколько у нас аварий происходит из-за технической неисправности?
Ну,
по статистике гибнут...
Ну, согласен, сейчас
людей.
Согласен.
Намного меньше, чем по недисциплинированности водителей. Просто, ну, на порядок
меньше. Спасибо за звонок, мы немножко от темы все-таки отвлеклись. Спасибо. Добрый вечер. Так, что-то сорвалось у нас. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Михаил Иванович.
Давай.
Я оптимист в этом плане, потому так. что об этих очках еще писали, по-моему, 5 лет назад в зарубежной прессе. Естественно, это будет технология пока недоступна всем, но, уверяю вас, уже не первое десятилетие испытываются, в том числе в военной технике, когда летчик, устремляя свой взгляд через шлемофон в ту или иную горизонтальную плоскость, и аппаратура помогает оценивать, есть ли там возможная цель или нет на основании микрочипов, микропроцессоров, в том числе акустических, визуальных и тактильно-кинестетических, если это необходимо, например, в роботизированной технике. Данные чипы и в том числе интерфейсные биотики, которые, возможно, будут вмонтированы в эти очки, они в несколько раз тоньше волоса. Толщина волоса равна 50 микро...
Вайс, вы же помните, наверное, фильм 82-го года, американский, «Голубой гром»? Про вертолет. Вот,
а вы помните про «Черную акулу» тоже наш фильм?
Да, но это...
Гораздо позднее, но тем не менее там уже какие-то азы были показаны.
Там в шлемофоне, вот «Голубой гром», у него уже был в шлемофоне прицел,
А да. Просто, понимаете, вы правильно указали то, что все американские фильмы, это та или иная, я бы сказал, как бы те воспроизведенные на экране брошюры, угу. по которым идет этот научно-технический прогресс, в том числе и перекочевывает в нашу гражданскую жизнь. Я думаю, это в любом случае будет уже не за горами, и поэтому в зависимости от того, как китайцы с этим справятся, данное производство будет налажено настолько, что оно будет доступно простому обывателю. И не надо говорить, что это будет неудобно. Все будет продумано до мелочей, я думаю, и в том числе с визуальной точки зрения. Поэтому любые очки вас могут, например, если вы носите наушники, но открытым ушам, в том числе, это через те же сенсорные интерфейсные биотики. Вы обращали внимание, как говорят летчики, они прижимают лингофонную связь непосредственно к горлу, и они в ушах у них там что-то.
Да,
и
да.
поэтому через эти микрочипы и через кожу будут вам давать возможность, какой шум и по какой причине к вам приближается, в том числе. Спасибо. И не надо будет, как у машины, иметь так называемые зеркала заднего вида, вы все увидите, что то, что у вас находится сзади в тех же очках.
Спасибо. Да, безусловно, технический прогресс идет к тому, что уже и очки появятся в виртуальной реальности вслед за шлемами, и какие-то другие новшества нас ждут. Ну, понимаете, в чем дело? Это нас все-таки же расхолаживает. Вот, допустим, честно, я не хочу, чтобы моей машиной управлял робот, да? То есть мне нравится самому водить, мне нравится быть за рулем. А когда моя жизнь находится в руках вот этого робота, ну, во-первых, мне как бы и самому неинтересно становится. И ленивым я тоже больше становлюсь. Почитаем сообщение. Технологии управления взглядом придумали на МИГе и применили впервые на МиГ-29, пишет DVVD, да? Сергей Васильевич, в советские времена техосмотр стоил 25, дальше структура и стоимость менялись, но кому надо, то следит за состоянием автомобиля и без ГАИ, и без СК, а кому надо, то и после ТО будет ездить на чехотке. Ну, как бы да, но там уже обыски прошли, вот у владельца этой компании, перевозчика. Правда, обыски прошли сразу после трагедии. Вот понимаете, у нас, к сожалению, трагедия становится катализатором каких-то действий со стороны правоохранительных органов, что очень-очень неправильно. То есть это говорит о том, что закон работает слабо, а иногда и не работает вообще. Одел очки, идет навстречу девушка, статус в активном поиске. Классно же, сразу можно подойти познакомиться. А если еще и видеть уровень феромонов, идешь и видишь, девушка тебя хочет или нет. Артем, 847. Это очень хорошее сообщение. Сообщение дня, наверное. И 447 написал тут же нехороший комментарий. Но вы пишите. Нужно быть активным. Убивает не пистолет, а человек. Убивает время не телефон, а человек. Человек – существо слабое, зависимое зачастую. Поэтому вот и убивает свое время. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, Алексей Хрязина. Знаете, вот абсолютно с вами не согласен по поводу всех этих новшеств. Объясню. В тот момент, когда у нас появятся автопилоты автомобиля, а это реальность за горами, каждый год в нашей стране будет оставаться в жизни еще 10 тысяч человек. Я думаю, это вполне хорошие показатель за то, чтобы потерять кайф от вождения. Хотя вот сейчас там и за рулем еду.
Но вот вы же помните, что Google Мобили уже несколько человек убили, да?
Ну, понимаете, это все неправильная информация, неправильно поднесенная. Знаете, и скальпель хирурга убивает людей, но вопрос, сколько он спасает. Если Google Мобиль убьет трех, а спасет 30 тысяч, так, это... принятие решений в технологиях, в политике, это убить меньше людей.
Хорошо, один вопрос. Вот завтра вам предложили автомобиль, который управляется роботом, да, или вы ездите сами все-таки? Что бы вы выбрали?
Честно, прежде сердце, я выберу все-таки робот, потому что я буду больше иметь свободного времени, потому что я за рулем трачу его. Да, мне кайф, но я его трачу неэффективно. Б, я буду понимать, что я в большей безопасности в действительности, потому что этот робот принимает более правильные решения. А к тому же я скажу, когда будет такая история, скорее всего, это будет тотальная роботизация автомобилей. Почему? Потому что вопросы пробок будут решаться по-другому. Это будет просто достаточно понятный умный алгоритм расчета загруженности трасс. Ну... Да, мы потеряли. Знаете, на лошадке кататься было интереснее, чем на автомобиле. Но мы все же понимаем, что эффективнее автомобиль.
Согласен с вами. В этом согласен.
Спасибо. Это все надо пережить. Это детские болезни, детские...
Спасибо.
вещи, да. Да. Ну, по-другому не скажешь.
Ну, на лошадке, да, было интереснее. Но лошадки тоже бывают разные. Бывают лошадки красного цвета с лошадкой на капоте. Вы же понимаете, о чем я говорю. Ну, новости, а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 19 часов 35 минут 36 ровно. На микрофон Михаил Шназаров, за режиссерским пультом Алексей Илюхин. Ну, к чему мы пришли? Пришли мы к тому, что очки скоро появятся. Ходить, естественно, в них будут далеко не все. Ну, как появятся скоро? Относительно скоро. Потому что все-таки управление гаджета взглядом, на мой взгляд, это очень и очень проблематично. Ну, не джойстик же в руке таскать. Так, а что у нас тут на горизонте? Дмитрий Быков, известный российский писатель, живой классик, он себя так называет, побывал в Риге. Знаете, вот некоторые российские певцы, актеры, писатели, поэты, стоит им попасть в Прибалтику, там в Ригу, в Вильнюс, в Таллин, они забывают, что между Москвой и Рига всего 1000 километров, там, или Таллином, да, или Вильнюсом. И что есть интернет. Вот просто напрочь забывают. В общем, Дмитрий Быков приехал для встреч с читателями. И тут же заявил. Никаких вопросов о политике, рижских делах, личной жизни, смысле жизни, гендерных проблемах и национальных вопросов не задавать. Извините, а вот какие тогда вопросы остались? Что ты, Дима, ешь? Что ты, Дмитрий, пьешь? Лекция причем называлась «Зачем нам классика?» Ну, то есть так скромно о себе. Да? Что ж на этой лекции «Зачем нам классика?» наговорил Дмитрий. Ему задан был вопрос, считает ли, что такие звоночки, а звоночек — это состояние комы, потому что в Риге он должен был читать лекцию 21 апреля. Считает ли, что такие звоночки бывают не зря? Цитирую Дмитрия Быкова. Такие звоночки бывают зря. Так истерично, знаете, зря. Само слово «звоночек» одно из тех, которые я не люблю, как и слова «англосаксы» и «русофобский». Звоночки — это когда некоторые люди жаждут, чтобы я умер поскорее. И меня предупредили о конце. Должен вас огорчить. Вам не светит. Во-первых, я намерен жить долго. Ну и хорошо. Во-вторых, обследование в больнице выявило практически полное мое здоровье. Дмитрий, ну тут вы сами себе как бы врете. Нужно к зеркалу подойти, посмотреть на себя и задать вопрос, а здоров ли я? Ну, не, здоровые люди, ну, не выглядят так. Хотя я вам от души желаю здоровья. Так и говорю, дай Бог здоровья. Он продолжает. Ну, бывают пищевые отравления и небольшие города вроде Уфы, где очень мало событий. Отравление столичного журналиста там становится сенсацией и поводом для многочисленных репортажей. Дмитрий, вы лукавите? Не отравление в маленькой Уфе от пережора стало поводом для репортажей. А то, что за вами выслали борт специальный, за детишками иногда не высылают, а за вами выслали, правда, по ошибке ввели в медикаментозную кому. Что-то анекдот вспомнился. Приходит мама с мальчиком к врачу и говорит, доктор, вот ребеночек мой. Говорит, сколько годиков? Говорит, скоро будет 6. Говорит, какие мы оптимист. Свою неувидаемую витальность писатель иллюстрировал историей. Когда я лежал в ожидании выписки, Катька, это жена его, Катька, Катерина Кехвишвили, сообщила, что отменились мои гастроли в Германии, которые должны были начаться 1 мая. Их решили перенести на осень. Узнав об отмене, я испытал первый в жизни сильный приступ аритмии. И тогда мой врач сказал замечательную фразу. Неужели вам, как поэту, не стыдно будет помереть от жадности? Ну, видимо, врач попался интеллигентный и слово «жлобство» заменил на слово «жадность». После чего сердечный ритм быстро нормализовался. Так я впервые, говорит Дмитрий Быков, узнал, как это бывает, когда жаба душит, жаба Дмитрия Быкова душила. Гастроли прошли и даже расширились. 3 недели я ездил по Германии. А теперь, внимание, фраза сегодняшнего вечера. Бабки получены, а аритмия с тех пор не посещала меня. Бабки получены, и все нормально, говорит живой классик Дмитрий Быков. А ну давайте голосование устроим, уважаемые радиослушатели. Как вам Дмитрий Быков, как писатель? Уважаю живой классик. Да, 134-21-35. Дмитрий Быков, живой классик, уважаю, 134-21-35. Полностью дутая величина, 134-21-36. Проект или дутая величина, 134-21-36. Ну, есть же писатели, есть проекты, да. Так, что там еще же наговорил Дмитрий Быков? Так, ну, о последних нобелевских лауреатах. Ну, Дмитрий Быков, естественно, сказал, что нобелевские лауреаты – дерьмо, потому как в мире есть один писатель, и зовут его. Слава богу, что он живет в России. Вот честное слово. Хорошо, вот лучший писатель мира живет в России. Зовут его Дмитрий Быков. Значит, у Ольги Татарчук есть несколько хороших рассказов. Ну, Ольга Татарчук, несколько хороших рассказов. А так дерьмо. А у Петера Хандке классический пример современного европейского прозаика. Человека умеренно оппозиционных большинству взглядов. Ну, Быков имел в виду то, что Хандке защищал Сербию. И полностью лишенного какого-либо дара описывать вещи. Ну, Дмитрий, вы опять как-то себя превознесли чересчур. Так как вы вещи описываете, не дай-то Бог, да, вот, и, ну, он человек не молодой, говорит Быков про Хандке, заслуживающий сочувствия и сострадания, поздравим его, то есть вот здоровый, полный сил Быков поздравил нобелевского лауреата и пожалел его, пожалел и сказал поздравим. Уважаемый радиослушатель, Дмитрий Быков, классику, писателю выдающийся, 134-21-35, да, да, безусловно, безусловно, конечно, Дмитрий Быков, величина, 134-21-36, дутая величина, проект, да. Теперь смотрите, как он коллегиален, этот Дмитрий Быков, о Захаре Прилепине, литературе и театре. Как я уже сказал, прошу не упоминать мертвых. О мертвых или хорошо, или ничего. Этот человек духовно умер для меня. То есть Быков называет Захара Прилепина мертвым. Видите, какое воспитание, какая культура. Никакого хамства. Захар Прилепин для Быкова мертвый. А когда Быков лежал в искусственном коматозе, пережрав непонятно чего, вся страна, ну не вся, конечно, пыталась спасти этого светоча литературы. Переживали люди, чтобы он воскрес из медикаментозной комы после купат, 3 килограмма купат, наверное, что там, картошки 2 килограмма, вискаря, наверное, засадил, ну, я его выражаюсь языком. Бабки получены, как он сказал, в Германии бабки получены, и все, да. Вот, значит, Прилепин для него все. Как и этот театр. Театр тоже умер. МХАТ умер, значит, Быков жив. Я не знаю, останется Прилепин там с Баяковым в МХАТе или не останется, но МХАТ будет жить вечно, в отличие от Дмитрия Быкова. О новом стандарте русского языка и литературы для школ нацменьшинств. Ну, в принципе, значит, сказал так, с 7 по 9 класса это 3 часа, да, вот я просто вам рассказываю правила, а с 10 класса по желанию. Ну, это ладно, это латышки. О латышских классиках, кто они по версии Быкова? Вилли Сладзес, Янис Райнис, Йозас Будрайтис. Зря смеетесь. Йозас не только артист прекрасный, он замечательный поэт, очень хорошие стихи пишет. Дмитрий, смеялись не потому, что вы упомянули Йозаса Будрайтиса. Йозас Будрайтис был не латышом, а литовцем. Значит, дальше он пишет о том, какие книги оказали влияние на Дмитрия Быкова. Оказывается, большую роль в его жизни сыграла книга Тихона Семушкина «А летит, уходит в горы». Вот, допустим, я читал эту книгу в далеком детстве. Книга о том, как, на Чукотку приезжают комиссары красные, устанавливают там советскую власть. Хорошая книга, блестящая. Я не думал даже, что Дмитрий читал эту книгу, что он ее вспомнит. Ну и книга, конечно, Натальи Ильиной «Это моя школа». Страшная повесть о невротизации подростков в сталинской России. Понимаете? А Дмитрий Быков посвятил некоторое время повести о невротизации подростков в сталинской России. А может, это было как-то связано с тем, что война закончилась, да, и дети, пережившие войну, они действительно насмотрелись столько, что быть полностью психически нормальным, вот полностью, они просто не могли. Ну, естественно, я думаю, что эта книга и на дальнейшее мировоззрение Дмитрия Быкова оказала влияние, потому что, допустим, на той радиостанции, где он часто бывает, там вот как не включишь, если они за 3 минуты слова «Сталин» два раза не скажут или раз 5, так они эфир не закончат. Ну и что еще? О том, как становятся классиками. Дмитрий Быков рассказал, как он стал классиком. А знаете, знал я блестящего переводчика, писателя, поэта Виктора Леонидовича Топорова, «Царствие ему небесное». И вот он Быкова не то что не любил, он его искренне ненавидел. А Виктор Леонидович Топоров был глыбой. Вот во всех, понимаете. Потому что он был переводчиком не просто с большой, с огромной буквы. Он был человеком со своим мнением. Он был философом, да, в отличие от Быкова. И он его просто считал графоманом. Вот. Просто считал графоманом. И, на мой взгляд, справедливо. О том ли надо ли умереть, чтобы стать классиком? Совершенно не обязательно, говорит Дмитрий Быков. Ну, конечно, так он же сказал, что он же Маклауд. Да? Я, например, живехонько, надеюсь, продолжить это состояние. Дай бог здоровья, еще раз говорю. Так, о том, помогает ли классика выжить в современном мире. Мне, безусловно, да. Насчет вас я не уверен. Это он отвечает человеку, который... Задал ему вопрос. Ну, хам, да, вот так вот. О том, как взрослому человеку начать читать литературу. А, значит, смотрите, что пишет Быков. Методический совет один. Найдите вашу самую значимую проблему и читайте об этом. Если это нехватка денег, это Островский или Писемский. Если это педофилия, то это Достоевский. Ну, безусловно. Ведь Федор Михайлович только о педофилах и писал. Если это нерешительность и одиночество, Тургенев. Если это семейная проблема, Толстой. Если это отсутствие гармонии в личной жизни, Пушкин. Если ненависть к окружающим, Щедрин. Если вы человек, который живет во враждебной среде и при этом должен держать лицо, Набоков. Это навыки поведения в аду. Ну а если у вас шизофрения или паранойя, читайте Дмитрия Быкова. Вот. А если все хорошо, говорит Дмитрий Быков, читайте американскую литературу. Русская литература для тех, у кого проблемы. Это как аптека. Если здоров, можно купить витамины. Например, Грина. Но не стоит читать таких серьезных и без привлечения опасных авторов, как Розанов, Достоевский или Мережковский. Мой писатель Тургенев. Он от нерешительности, точнее, несовместимости решительности с моей внутренней свободой. Понимаете, в чем дело? Вот можно шутить, да, можно относиться с сарказмом к присутствующим в зале. Но зачем быть хамом? Да? Причем, знаете, как последовательно? Дмитрий Львович Быков. Год 4 назад, приехав в Ригу, он прошелся по улицам, увидел ямы чуть ли не по колено и сказал: «Ой, а вам к нам в Россию скоро проситься надо будет». Вот такой вот товарищ. А вы как относитесь, уважаемый радиослушатель, к писателю Дмитрию Быкову? Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Михаил.
Да,
слушаю. Вы знаете, у меня знает великого нашего историка Николая Карамзина. Я тоже читал все историк, хотя он из первого года, а не историк. Исторически он все переврал. И он своим как бы видение делает от себя. Как
вот
бы,
чтобы такие утверждения делать, надо было жить в одно время с Карамзиным или нет? Или я ошибаюсь?
А я знаю просто истории не по Карамзину, я другие знаю.
А, допустим, по кому?
Временные, в летописи есть Свечников, есть Костомаров, есть Соловьев. А Карамзин это был просто самовлюбленный, как бы он знает все. Когда похабил всю нашу Рюрика, всех царей нас, извините, Ивана Грозного, ложь, которую писал о нем. Поэтому и Быков так, он себе...
Ну, слушайте, Быкова сравнивать с Карамзиным, ну, на мой взгляд, преступно недальновидно, понимаете? Две абсолютно разные величины. Абсолютно.
Но есть... Карамзин это не историк, и Быков это не классика, не писатель.
Слушайте, Карамзин, вот хочу... да, то есть вы хотите сказать, что Карамзин не любил Россию, вот искренне просто ее ненавидел.
Он ненавидел ее, просто ненавидел. дело именно хорошо. Рюриков,
царь, да, спасибо.
Которые именно
спасибо. Спасибо. Алло, добрый вечер. Да, кто были Рюрики, конечно. Алло.
Понимаете?
Ну, слушайте, вот... телефон прямого эфира 8495-7373-948. 8495-7373-948. Добрый вечер.
Добрый вечер, Максим.
Да, Максим.
Да. Ну, мне кажется, после того, как человек о Достоевском говорит в таком тоне, о нем уже можно полностью сформировать свое мнение, потому что Достоевский — это, конечно, основа. И... русской литературы, и русской философии, и христианской философии. И люди, которые говорят, что у Достоевского есть педофилия, это...
Нет, ну, если у вас проблемы с педофилией, вы должны читать Достоевского. То есть...
Нет, я Достоевского читаю все время, у меня хорошая семья.
Я рано начал читать Достоевского, нет, я не вам сказал, я рано начал читать Достоевского, первое произведение прочел, когда мне было 14 лет. Потом читал неоднократно, перечитывал, да, и у меня никогда не было проблем с педофилией. Но Дмитрий Быков, считая себя истиной в последней инстанции, он вот делает такие... заявление.
Ну, это ужасно. Вот эта вот категоричность, она только показывает его уровень и его, в общем-то, извращенное понимание.
Нет, это уровень, да, пока, это уровень нашего издательского бизнеса показывает, прежде всего. Потому что, если вы зайдете, допустим, в магазин «Москва», который находится на Тверской, да, вы увидите, открыв двери, знаете, чьи книги? Улицкой, Быкова и Венедиктова. Других авторов там не будет просто. Или Гузель Яхины.
Вы знаете, я когда захожу в магазин «Москва», я эти первые ряды всегда прохожу и уверенно иду к тем местам, где есть те книжки, которые мне интересны. Ну, то есть, да. Мне кажется, человек, который действительно читает и читает осознанно,
спасибо.
Ему все равно, какие книжки стоят в первом ряду.
Спасибо, спасибо. Вот, пишет Мила Скворцова. Кто вы такой, чтобы о Быкове такую чушь говорить? Мила, а почему вы написали «вы» с маленькой буквы? Почему вы относитесь ко мне без должного уважения? А потом, вы, видно, такая фанатка, не почитательница Быкова, раз берете и пишете такую чушь. Что значит чушь? Я прочел краткий отчет о визите Дмитрия Львовича Быкова в Ригу. Вот. Быков без, пишет, 569-й. Вот и Катерина Достоевского. Без, думаете? Ну, может быть. Так, вот Сергей Васильевич пишет, да, эксепт знаю, а Быкова нет. Видите, Мила Скворцова? Так, что там еще пишет? Буквально перед вами, Миша, вы с иронией и самоиронией совсем не знакомы. А, пишет 014. Понимаете, в чем дело? Ирония, сарказм и хамство – это три абсолютно разных вещи. Абсолютно разных. Дмитрий Быков, шутит скорее для себя, а не для... тех, кто посетил его лекцию в Риге. А знаете, кто посетил его лекцию в Риге? 60+ аудитория. То есть он как бы хамил вот этим людям, которые собрались в зале. Поэтому что такое самоирония, я знаю прекрасно. Я могу и шутить над собой. И шутить долго. Но вот хамить аудитории я не стану. Точно. Так, так. И лекция у него прекрасная, не зря его в Америку приглашают. А хамишь ты. Ну, какие-то вы злые, господа, ей-богу. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Так. Добрый вечер.
Михаил, здравствуйте. Денис, Москва.
Да, Денис.
Михаил, ну вот, Быков, когда там прилег в Уфе,
да.
Я, находясь под впечатлением его слов там о Сталине, о Советском Союзе, о русском народе, и я подумал на секунду, ну думаю, ну вот же она, справедливость. Все, отбегался, отговорился. Но нет, вылез.
Ну, ничего. Мы же верующие люди с вами. Ну, ничего, нет? Или вы не веруете?
Не-не, тут нет. Значит, Быков даже своими словами, он за рамки нашего гуманизма, народного, национального гуманизма, он вышел. Угу. Поэтому к нему никаких критериев наших человеческих нельзя применять. Это в чистом вот понимании враг. да, ну, можно добавить, сказать враг народа, но нельзя так говорить, наверное.
Вредитель, ну, вот враг. Вредитель.
Нет? Не знаю, вот вредитель это тот, кто гайку открутил на колесе какого-нибудь механизма, а вот это вот человек, который лезет в душу, человек, который пишет что-то, пытается донести информацию, и вот так вот все делает, как делает Быков, это враг. Вот. И, Михаил, можно еще вот как профессионал по автобусу?
Да, буквально? Конечно, скажите.
Вот смотрите, во-первых, бетонного отбойника там нету. Вот все фотографии просмотрел, да, не пробивал да, он да. бетонный. Там парапет обычный.
Парапет, да.
Хотя мост достаточно широкий, там бы мог бы быть отбойник. Я вот как водитель-профессионал ни разу не видел, чтобы на МКАДе фура пробивала центральный отбойник бетонный. И в Ленобласти тоже все
невозможно,
сделано нормально.
Невозможно, да, я согласен, соглашусь.
Невозможно.
Невозможно.
Дальше,
да.
Вы сказали самое главное, это гололед.
Гололед.
Вот сейчас в Подмосковье, ну, я сейчас поеду вечером уже, уже гололед.
Угу.
Но пока еще никто не посыпал. То есть все знают из года в год, что у нас, когда начинаются скачки вокруг нуля, ну, то есть, минус 2, там, минус 3, плюс 1, и вот эта вот поземка начинается. Все знают, что будет вот этот черный лед, так называемый.
Черный лед самый страшный, да. Это...
Да, самый страшный. И каждый раз посыпалка, ну, то бишь, дорожники, приезжают уже тогда, когда им надо успеть приехать до сотрудников полиции. Чтобы сотрудник полиции не мог в протоколе написать, что причина ДТП – плохие дорожные условия. Вот. И мы это видим регулярно. Я вам больше скажу. Если спуск-подъем глубокий или затяжной подъем, там наверху может стоять водитель посыпалки и по рации говорить, ну что, пацаны, надо 2 рубля, и я все просыпаю.
А, ну понятно.
И это сплошь и рядом. Для них это нормально. Ездят, типа чистят и посыпают поднятые плуги, отключенные, значит, вот эти центробежные разбрасыватели, но под GPS к ним не прикопаешься. Они там ездили. Все хорошо. Звоним, звоним и в МЧС. Вот всю прошлую зиму, январь-февраль, вот это вот, там были у нас эти снегопады. Звонили в МЧС, только после этого начинались какие-то приезды. Так у нас росавтодоровцы ни за что не отвечают. Вот хоть бы один виновник.
Да.
Да, извините.
Спасибо, я... Понял, да. Но это, я скажу так, это комплексная проблема. Потому что, во-первых, парк автобусов достаточно изношен. А потом, вот эти техосмотры, которые проводят страховые компании. Этого не должно быть. Итог голосования хотели. 28% наших радиослушателей считает Дмитрия Быкова таким выдающимся классиком. И 72% считают его дутой величиной и проектом. Так что вот таковы итоги голосования, уважаемые радиослушатели, пишущие сейчас. Вот люблю, когда людей так распирает, раззадорило. Леш, такие сообщения пишут. Просто зачитаешься. Но не для эфира. Вот, ну не для эфира. Особенно Питер Пен. Вы пишите. Я читаю. Я читаю. СМС-сообщение шлем по телефону 8-925-88-88-948. Твиттер собака говорит МСК. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК-бот. Так, ну, не успеем мы принять еще один звоночек. Скоро новости придет Сергей Короза. Так, что там у нас? Цифры придумывали. Вот сидит свидетель в студии. Ничего придумывать не надо. Вы понимаете, в чем дело? То, что продается в большинстве российских книжных магазинов, 70%, ну, может, 65%, можно смело сдавать в утиль или сжигать в печках. И это вы прекрасно знаете. Сергей Короза пришел. Новости. Скоро услышимся.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 2 часов 6 минут ровно, у микрофона Михаил Шахназаров, Алексей Люхин за режиссерским пультом, и он заряжает сейчас нам Thin Lizzy, классику мирового рока. Heart Attack, эта композиция как раз вот и посвящена зависимости, которой страдали участники группы, причем страдали по-взрослому, как принято говорить, на тяжелых сидели, и закончилось это вполне предсказуемо. А экс-депутат, голосовавший за запрет на усыновление сирот иностранцами, получил немецкое гражданство. Бывший депутат Госдумы, бывший пресс-секретарь созданного администрации президента движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии. По данным Süddeutsche Zeitung, Шлегель получил немецкое гражданство весной 2019 года. Ах, вот красавцы какие эти ребята, нашисты, да? Такие, нашисты. Одну буковку заменить только, и получим то, что не хотелось бы получать. Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии, как часть культуры и народа, к которому они принадлежат, сказал экс-депутат. Он также назвал себя очень обычным человеком с необыкновенным жизненным опытом. Я думаю, еще будет возможность применить, учитывая, что господин Шлегель был такой фигурой яркой. Если где-нибудь там в каком-нибудь штурмотряде появится, я не удивлюсь. Такие перевертыши, они обычно карьеру вот так и продолжают. Переметнуться на другую сторону, потому что денежки-то зарабатывают. Нас сейчас Леги работает в компании «Акроник», которая занимается информационной безопасностью. Ну, понятно. А, сейчас он временно отстранен от работы. Вот как. Прекрасно.
В Удмуртии победили конкурс МВД «Лучший по профессии», осужден за подброшенные наркотики. Ну, это понятно, это короткие такие новостюшки. В Севастополе врач выписал рецепт с рекомендацией ехать к святым мощам, если лечение не поможет. Да? Ну и что вот в этом, кстати, смешного? Я знал человека, который продлил себе жизнь, скажем так, тем, что ездил в Пюхтицкий монастырь, да, который находится в Эстонии. Действительно, этого человека нет уже, Царствие ему небесное, но врачи удивлялись, что вот эти поездки, они действительно продлили ему жизнь. Поэтому вот, ну, смеяться над этим как-то, не знаю, на мой взгляд, некрасиво. А что у нас еще тут? Вот смотрите, россияне взяли 5 золотых медалей на китайской математической олимпиаде. Я обращаюсь к коллегам. Вот даете эту новость и не даете фамилии этих ребят. Прекрасная фотография, стоят мальчишки такие, жизнерадостные, красавчики, с флагом российским, с медалями, а все. А фамилии нет. Ну как так? Вот знаете, какая-нибудь мисс России или мисс краса России, вы ее фамилию там растиражируете везде, а пацаны поехали на китайской олимпиаде, взяли 5 золотых медалей, вы просто фотографию их повесили. Ну, не стыдно? Не стыдно. То есть на чем можно хайпануть, вы хайпуете. А на чем можно заработать уважение, вы это игнорируете. На мой взгляд, некрасиво. Так, не делает чести ВАДА. Лучшие биатлонисты защищают Россию. Накануне решения исполкома ВАДА по поводу возможного отстранения России на 4 года топовые биатлонисты мира вступили за своих российских коллег. Для меня это, честно говоря, очень и очень неожиданно. Допустим, Мартен Фуркат отметил, что нельзя запрещать атлетам участвовать в Олимпийских играх на основании гражданства. Йоханнес Бё потребовал предоставить доказательства вины россиян. А Доротея Вирер сказала, что потерять такую мощную сборную будет плохо для биатлона. А тренер норвежцев Зигфрид Маза заявил, что ВАДА должно быть стыдно. Я напомню, что 9 декабря будет вынесен этот вердикт. Вот знаете, что мне кажется? Почему норвежцы, да и не только норвежцы, вступили за наших? Мне кажется, они понимают, что вот этот мощнейший накат американцев на Россию, он впоследствии начнет уничтожать спорт в целом. То есть просто доверие людей начнет падать к спорту как таковому. То есть почему? Потому что, ну, не все же оглушены вот этими заявлениями ВАДА на Западе. Люди, которые глубоко знают тему спорта, они прекрасно понимают, что больше половины обвинений надуманы. И это действительно так. Я согласен, что некоторые наши чиновники должны понести ответственность за столь безответственный подход к проблеме борьбы с допингом. Но то, что масса придумок было, фальсификаций, это тоже факт. Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, искренне ли в своих переживаниях норвежские биатлонисты? Телефон прямого эфира 8495-7373-948. 8495-7373-948. И вот хотелось бы знать, как вы считаете, будет ли принято решение ВАДА не в нашу пользу? Отстранять ли нас вновь на 4 года от олимпийского движения? Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, еще раз.
Да.
Вы знаете, конечно, давление будет идти жесткое, но я вам хочу сказать, что еще в древнем Афинах, в Греции, Элладе, там тоже спортсмены применяли методы еще тогда. И оливковым маслом мазали все, и песок кидали борцы себе, и там и колесницы. Ну, все было, понимаете? Но сейчас это уже за предел. Просто это уже издевательство, и я считаю, что это политические игры вокруг Олимпиады. И я думаю, что, вы знаете, как было в древнем Греции, что если это Олимпийские игры, шел глашатай и говорил: приходите к нам, мир и свобода, дороги свободны, войны не будет. Помните?
Помню.
А сейчас что, после каждой Олимпиады начинаются какие-то трагедии, войны, убийства. Помните, как израильских спортсменов расстреляли, потом война начинается, то там, то у нас война. Вот в чем дело. Она теряет смысл, своя специфика Олимпиады. Это не мир, это добро и дружба.
Это об этом я давно говорил, что как бы и олимпийское движение себя изжило, и причем уже давным-давно, на мой взгляд.
Да, оно не соответствует своим критериям, как было в Древнем Риме. Хотя было язычество, я понимаю тогда все, но оно несло добро и мир. А сейчас что? Только вражда и ненависть. Поэтому я считаю, что давление будет идти со всех сторон на нас, потому что мы сейчас слабые. Просто
спасибо.
Мы слабые.
Спасибо. Да. Я не соглашусь, что мы сейчас слабые, потому что если бы мы были слабые, нас бы давным-давно на обе лопатки уже положили. В плане спорта они прекрасно понимают, что это идет планомерное уничтожение спорта как такового в целом. Они потом всех ловить начнут. Они и норвежцев начнут ловить, и немцев они начнут ловить. Всех подряд. Пока вот четкая цель — это Россия. И почему Фуркат, допустим, заступается, и Бёс заступается, и Мазы заступаются? Потому что они тоже как бы в деле, они тоже едят. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Конечно, очень приятно, что хоть какие-то коллеги, да, по спорту помогают.
Приятно.
Скажем, но неприятно, почему наши так не хлопотают, понимаете, в этом деле, не хлопочут. Но тут такой момент тоже должны, помимо их несолидарности, все хорошо. Но где наши, так скажем, спортсмены, бывшие ветераны, даже поднять, так скажем, клич боевой.
Нет, стоп. Алексей, я с вами согласен, что это все хорошо. Мы можем все клич поднять, и поднимаем. И я поднимаю там, и мои коллеги поднимают, и все. Эти крики, эти возгласы эмоциональные, их не слышат в ВАДА. А вот эти проблемы, с которыми мы столкнулись, они в плоскости видят чиновников некоторых. И вот они должны были эти проблемы решать, но не решали их. А то, что мы будем, допустим, кричать о том, как несправедлив этот мир, о том, как страдают наши ребята и девушки, это ничего не изменит, поверьте мне.
А вот, пожалуйста, я, к сожалению, не знаю, вот коллектив ВАДА, там из каких стран состоят сотрудники?
Это международная организация, Саш, нет, это руководимая штатниками организация, причем коммерческая, то есть там...
Ну, тогда уже понятно, да.
Понимаете, Всемирное антидопинговое агентство, независимая организация, но она не может быть независимой. Что это, штаб-квартира, да, в Северной Америке, в Канаде.
Вот. Такое впечатление, что иногда кажется, что и наши чиновники отмалчиваются, как будто им тоже на руку. Вот в чем вопрос. Есть такая мысль, я думаю, не только у меня одного. Почему-то им говорят, а потом они начинают просыпаться и действовать, как бы вот так. Надо наперед ходить, а в шахматах, да, на ход вперед. А у нас почему-то на ход назад, к сожалению.
Спасибо, да. Ну, видите, как надо на упреждение, на опережение играть, на противоходе, как в хоккее там говорят. А у нас чиновники так играть... не умеют. Да. Вот заступаешься за наших, тоже на допинге, не заступаешься, подлец. Да, наполовину надумали, а на вторую половину, что низость, ложь в стране зашкаливает. Питер Пен, ну вы просто любимый сегодня мой вот этот писун смс-ок. Да, просто вот уже какую, наверное, 25-ю настрочили. Вы бы чайку попили там какого-нибудь такого мятного или, не знаю, успокаивающего. Ну, успокойтесь как-то. До этих уродов дошло, что они следующие. А, ну да, да. То, о чем я и говорил. Безусловно, следующие. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Владимир, Москва.
Да, Владимир, слушаю вас.
А вот, на мой взгляд, как Олегер на войне, как на войне. Да. Просто вот это изуиство, да, которое нам навязали, нам же вот, кто там, руководитель российской ВАДА навязан вот этой ВАДы самой, да?
Да.
И он согласился со всеми доводами, которые сказала ВАДА. Понимаете, насколько вот мерзопакостно вот это все выглядит на самом деле?
Он там настолько наговорил...
Вот, чувак в чужой команде, ну как сказать.
Он там столько наговорил.
Вот, извиняюсь.
Да.
Я просто дальше просто, да, наговорил, но это все ясно. Я говорю, надо вести себя как на войне. Просто я тогда еще говорил, что не надо было ехать на Олимпиаду, когда вот первый раз, да, вот это самое.
Да.
А надо было сказать просто, всему миру объявить, что без России Олимпиада — это дерьмо собачье, а не Олимпиада. Потому что вы там играете, как это самое, сам с собой.
Понимаете, в чем
можно
дело?
Играть. И потом вторая ситуация. На вот этих всех ВАДА, да, у нас есть структуры, службы. Накопать такого дерьма, накидать
это
столько дерьма,
стоп,
на вентиляторах, чтобы они от своего говна оттирали.
Стоп. Ну, во-первых, давайте без этих выражений, да, в эфире. Роскомнадзор как бы слушает эфир, и я не хочу пострадать из-за вас. Давайте как-то с лексикой будем дружить. А по поводу того, что... Вот идет этот накат, и ничего ему не противопоставить. Ну, понимаете как, вот был какой-то период, когда можно было, на мой взгляд, что-то изменить кардинально и не допустить того, чтобы вот нас просто начали вот таким способом унижать. Вы пойдете без флага, да, вы пойдете без формы. Но этот момент был упущен. По какой причине? Я не знаю, думали, что прокатит так, на авось, вот пройдет и все. Не прошло. Добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Ну, я полагаю, что упомянутые выше спецслужбы наши сработали, влезли там в базу данных, за это весь скандал. А так-то американцы, конечно, сволочи. Тут надо в базу данных влезать, ковырять их задним числом.
А вы знаете, сколько взламывали наши серверы с данными? Вот,
ну, не знаю. Я
500 раз.
Что наши чиновники могут идти просто, потому что там, в общем, сказать нечего. Я вот
спасибо,
что думаю.
Спасибо. Понимаете, 500 раз взламывались базы данных наши из-за рубежа. То есть не была обеспечена вообще никакая безопасность вот этой информации. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Да.
Мы уже как-то с вами беседовали об этом. Я все-таки держусь позиции, что мы больше, чем наполовину виноваты, особенно по поводу вот этих подменных результатов. А по поводу Фуркада еще два слова. Он когда-то же у Шипулина был в конфронтации.
Да, был, я помню.
Да, а тут он как-то переобулся, и как-то он уже за нас. Ему я особо не верю. Просто спорт неинтересен, когда вышибает какую-то сборную. То есть Олимпиада 80, Олимпиада 84, это не очень интересно. Я думаю, что хорошие спортсмены это понимают, что если сейчас, например, лишить сборную, ну, сейчас взять наших трех девочек-фигуристок, но если их убрать, наших всех монстров, то это золото, если получит какая-то там другая девочка, американка или канадка, это будет не золото, а так деревянная медаль. Но я все равно, Михаил, вот я все равно верю, к сожалению, корону, я обожаю спорт, люблю, но я думаю, что у нас косяков море. У меня вопрос всегда был в голове один. Если я спортсмен, и мне предлагают допинг, вот в каком варианте я его должен взять?
Как, что значит взять? Не, вы поймите, что ну как предлагают. Вам, во-первых, никто не предлагает, не подходит. Вам же за углом не подойдут, скажут там, старина.
То есть вам что-то подсыпали, вы выпьете, и я потом...
Нет, нет, ничего подобного.
А как?
Нет, это такая вот система подготовки, когда тебе тренер говорит, так, начинаем принимать вот такой-то препарат, да?
Так.
Такой-то период. Потом перед соревнованиями уже за определенное время начинаешь принимать препарат, который выводит тот препарат, который тебе первый раз
да,
дал
тренер. Да, но следы-то остаются, когда
стоп. Есть препараты, которые вот именно, почему, допустим, так успешны китайцы и так далее, и там другие. А у них формация вступила совсем на другой уровень, на другую ступень, что позволяет. Самое же главное, что сейчас, это вычистить следы допинга. Понимаете? Вот
то есть вы хотите сказать, что сейчас вычищение происходит таким образом, что то, что ничего не остается, это я понимаю.
Ну.
Но там остаются следы вычищения. И это уже как бы...
Понимаете, в чем дело? Вот любые следы медикаментозных препаратов, они находятся при анализе. Но есть препараты, которые эти следы убирают. Если научатся находить следы препаратов, которые убирают, то наверняка... Вот мы говорили недавно о допинге в эфире, который называется гемотранфузия, да? Помните, наверное, это забор крови, обогащение ее кислородом, а потом вкачивание организма перистартом. То есть, в принципе, ничего в этом такого нет. Вот, на мой взгляд, честно я скажу, ну, ничего такого нет. Берут кровь у человека, его кровь обогащают кислородом, и ему потом ее вкачивают. Американцы это давным-давно уже распознали, по-моему, вот я не помню, они на велосипедистах, по-моему, поймали.
Последний вопрос, Михаил.
Да.
Вот когда наших этих ходунов... Ходоков.
Ой, ну это вообще, это караул, да. Это...
Ну вот, вот ваше мнение, ну я извиняюсь за выражение, жрали они что-то или нет?
Да естественно, ну как?
Да.
Да слушайте, ну я еще раз повторяю, вот я, поймите, я это декларировал неоднократно. Я сторонник того, чтобы запрещенные препараты, не все, подчеркиваю, были разрешены. Потому что вот этими вывел из организма следы, убийство организма происходит с еще большей интенсивностью. Но в спорт высоких достижений он не может развиваться больше без допинга. Потому что если, вот, допустим, Бог тебя одарил, ну, действительно, то есть, вот такие, как Овечкин, да, они рождаются там, ну, не знаю, раз во много лет. Правильно? Правильно. То есть, это Божий, да. Божий дар. Как он играет, как он катается, какие ручки у него быстрые, как он поле видит. Это же все Божий дар, да. Ну, вот, допустим, возьмем какого-нибудь атлета, там, легкую атлетику, допустим. У человека Божий дар. Но он выходит на соревнования там со штатниками, с американцами, с немцами, с китайцами, которые потребляют. И его Божий дар закончится местом 12-м, 15-м. Вот-вот-вот короткая такая картина и ужасная картина на самом деле. Потому что спорт высоких достижений – это стимулирующие препараты. И это все прекрасно знают.
Согласен. Согласен, да.
Все, спасибо. Да, спасибо. Ну, вот мы пришли к этому. Мировой спорт шел к этому десятилетиями. На заре прошлого века уже принимали, умирали на финише атлеты. Вон черно-белые кадры есть, хроники. Все это уже было. Потом, естественно, фармакология начала брать высоты новые. Появились препараты, которые стали более безопасными. Сейчас она вообще на каком-то сумасшедшем уровне. Добрый вечер.
Добрый вечер, Эдуард.
Да, да.
Ну, вы знаете, тут просто наши чиновники плохо поработали, вот и все.
А я не отрицаю.
Все спортсмены сидят на допинге, просто, ну, наши, как обычно, авось пронесет, авось проканает, а не проканало, вот и все. И просто взяли и слили спортсменов, сбежали, не стали откусываться, не стали вообще защищать даже спортсменов, обидно. Просто лыжников наших, всех после Олимпиады, этого бедного саночника там, Дукурсы в первых рядах кричали, что там этот, употреблял там допинг какой-то, хотя сами свои коньки смазывали там вообще непонятным веществом.
Я могу сказать такую вещь, я вот Дукурса отца эти, ну, с отцом знаком был, да, не с сыновьями, которые гоняются, а именно с отцом.
Они молодые.
Да, он директор трассы, да, и я могу сказать такое, еще лет 15 назад, ну, 17, наверное, все-таки что-то. Он был вполне себе таким адекватным человеком. То, что сейчас с ним произошло, что они, значит, во время Сочинской Олимпиады, они заявили, что Третьяков имел метр лишнего разгона, но это на телевизионных экранах не отразилось. То есть я когда это услышал, я, ну, это можно было сказать,
это
только
в состав... маразм, по-моему.
Это маразм, да, полнейший, потом запись. Ну, там же, во-первых, там дежурят наблюдатели, во-вторых, там стоят вот эти часы омега швейцарские, да, которые...
Да не, ну мы все знаем, там...
Поэтому, да не, ну это бред
полнейший. Не пролезет вообще ничего.
Бред полнейший. И поэтому, ну, сейчас они, к сожалению, в состоянии неадеквата. Спасибо за звонок. Да.
Все доброго.
Да, это, конечно, когда противостояние доходит вот до маразма откровенного, уже становится боязно вообще за детей, которые в секциях занимаются. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Меня зовут Георгий. А я немножко в другую плоскость. Можно разговор сейчас попробую?
Да, да.
Знаете, просто я сам спортсмен, и я занимаюсь спортивными видами, техническими видами спорта. Я думал, а может быть... Ну вот так вот, наше государство развернется к техническим видам спорта, раз такая ситуация сложилась. Вот. Поэтому, может быть, и есть плюсы какие-то свои.
Понимаете, в чем дело? Я только за. Вот, вообще любой спорт, ну, если он действительно не спорт высших достижений, он как бы, ну...
Поэтому, конечно,
должен пользоваться поддержкой, да.
Да, и можно еще вот, я вот, значит...
Только там, коротко, уже новости.
Да, коротко, по поводу безопасности, что надо всем водителям-профессионалам, потому что я этим занимаюсь, да, сам как тренер, вводить курсы повышения классификации, это защитное вождение. Да, это будет стоить дороже, но это будет не на водителей ложиться, а на работодателей.
Правильно.
И тогда водители, которые с опытом, они будут проходить сертификацию, и как-то будет в тонусе немножко, потому что у нас водители-профессионалы совсем небезопасны, как им кажется. Вот и все.
Спасибо. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер. 2:35, 32 секунды. У микрофона Михаил Шназаров. Алексей Илюхин за режиссерским пультом. Продолжаем наш эфир. Сообщение почитаем. Вот все смотрят «Формулу-1», а ведь кросс намного интереснее и зрелищнее. Но автоконцернам нужна реклама. Ну, скажу честно, я Формулу-1 не смотрю, хотя внимательно слежу за происходящим всем в мире Формулы-1. Мои друзья многие смотрят. Я, честно говоря, не понимаю, вот как можно просидеть столько времени у телевизора и смотреть за перемещениями болидов. Да, что касаемо кросса, ну да, действительно зрелищнее. Ты видишь эмоции человека, ты видишь, как он выдыхается или, наоборот, включает пятую, шестую, а может и седьмую скорость. И, безусловно, зрелищности в этом состязании больше. Так, чтобы найти какой-нибудь препарат в крови, нужно знать хотя бы примерно, что ищешь, миллион препаратов. Ну, там знают, что искать и так далее. Ой, космополит проснулся. Ой, иностранный агент Шахназаров стоит на неправильной стороне истории. Крылья тьмы, да. А космополит, я, кажется, разгадал. Разгадал вашу историю. В 8 уходят санитары, вы проникаете в их комнату, похищаете свой телефон или планшет и начинаете строчить свои сообщения. Ну, не надо. Займитесь чем-нибудь другим. А президент Путин разрешил силовикам сбивать дроны нарушителей. Сегодня Путин два документа подписал, которые могут разнообразить несколько нашу жизнь. Первый, это все-таки, помните, мы с вами говорили об этой проблеме. Подписан закон, предписывающий продавцам западной электроники продавать ее с предустановленным российским софтом. То бишь, Apple может покинуть российский рынок. А давайте голосование. Вы расстроитесь, если Apple покинет... Я сейчас просто яблочников вычту. Вы расстроитесь, если Apple покинет российский рынок? Да, расстроюсь. 134-21-35. Переживать буду, что не вижу яблочко отгрызано. Очень-очень сильно. 134-21-35 буду переживать. Да мне по барабану. 134-21-36. Не буду переживать. 134-21-36. Не буду переживать, если Apple уйдет с российского рынка. Ну, дело в том, что если даже Apple и уйдет с российского рынка официально, серый рынок никуда не денется. То есть он останется. И вполне возможно, что в продажах Apple потеряет, конечно, безусловно, но немного. Мы вот с коллегами говорили перед эфиром, что вот привлекателен ли для американской компании наш рынок. Но некоторые считают, что не привлекателен. А я вот считаю, что любой рынок для такого гиганта, он привлекательный, потому что без копейки нет рубля, знаете, как пословица народная гласит. Поэтому, вот, а у Apple, я объясню, почему они покинут наш рынок, просто многие наверняка не знают, у Apple нету предустановленных каких-либо программ извне. То есть они пользуются исключительно своим софтом. Все, что находится в iPhone, все, что находится в iPad, все, что находится в MacBook или просто в Mac, это все их родное американское. Нет, они скупают какие-то компании, которые занимаются разработкой приложений. Но это уже выходит чисто американский продукт. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Так, и Владимир Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители. Значит, согласно закону, в целях защиты жизни и здоровья граждан допускается пресечение нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве с помощью подавления или преобразования сигналов дистанционного управления. Добрый вечер.
А, Михаил, извините, я просто по предыдущей теме быстренько хочу подтвердить ваше интуитивное предположение по поводу применения американского правосудия, которое всегда проецируется вне зависимости от какой страны там тот или иной гражданин совершил то или иное преступление в той или иной конъюнктурных интересах. Мы знаем по своим гражданам, которые сейчас там в тюрьме. Я по поводу допинга. Так. 16 октября сего года Палата представителей утвердила наконец-таки международный закон об уголовной ответственности не только спортсменов, но и круга лиц, которые употребляют допинг, либо склоняют к этому в виде на высоких международных спортивных площадках для достижения тех или иных преимуществ в том или ином виде спорта. Данный закон сейчас, буквально в середине прошлого месяца, был передан для дальнейшей ужесточенной редакции в Сенат Соединенных Штатов Америки. То, что вы действительно предположили, может проецироваться не только на наших спортсменах, но и в зависимости от интереса Соединенных Штатов Америки на международных площадках, когда, извините меня, я буду утрировать, те или иные спортсмены окажутся в Гуантанамо.
Спасибо.
Вот, тем более, что это подтверждается теми законами, которые приняты сейчас в отношении Гонконга по поводу демократии и правам человека в Китае.
Да. Спасибо. Ну, они сейчас китайцы санкции ввели против Соединенных Штатов Америки и ограничили вход американских судов в порты Гонконга. А телефон прямого эфира 8495-7373-948. Что думаете по поводу указа Владимира Путина сбивать дроны, подавлять любыми способами? Вот данными полномочиями наделяют сотрудники 5 ведомств. ФСО, Росгвардия, МВД, СВР и ФСБ. А телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если честно, то я абсолютно целиком и полностью этот закон одобряю. Да, дроны все, они рассылают сигналы вот этого своего IP-адреса уникального, но тем не менее можно как-то все-таки, я думаю, обойти и подавить вот эту точку, а потом уже выпустить этот дрон.
Согласен.
Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что я согласен с вами полностью, что все вот незаконно летающие объекты надо сбивать, как-то уничтожать и локализировать.
Ну вот дроны же продаются в магазинах и продаются.
Ну, продаются. Ну, какие имеются в виду дроны по размеру, они же будут классифицироваться. Ну и потом, если он залетел на какую-то территорию, на которую не надо летать.
Ну, допустим, таких территорий достаточно много. Вообще этих зон.
Много, значит, наверное, надо обозначать, что запрещено дроны пускать.
Спасибо.
Ставить знаки.
Да, спасибо. Добрый вечер. Алло. Понятно. Мы как-то вел я разговор с председателем Федерации дронов России, и вот поспорили мы с ним. Я говорю, а допустим, если вот дрон, который там доставляет пиццу, да, в Америке появилась такая служба, допустим, у него отказал аккумулятор, и он упал. Он говорит, у него включается запасной аккумулятор, резервный. А если резервный отказал? Все, трагедия, если этот дрон упал на машину там или на человека. Он говорит, ну да, такой возможности исключать не стоит, но она очень и очень маловероятна. А если, допустим, тот же дрон запустить в городе, посадить на крышу нужного объекта, допустим, легкового автомобиля, а он будет с килограммом тротила, то как? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, забота о здоровье граждан, это, конечно, замечательно, а вот все-таки антидронный закон, это не против того, что вот сейчас всевозможные расследовательские фонды снимают недвижимость чиновников, жилища, замки и так далее, и так далее. Мне вот как-то так вот все это видится.
Ну, понимаете, в чем дело? Я не думаю. Вот смотрите, сами посудите сами, да? Ну, допустим, взлетел этот дрон, оснащенный видеокамерой, да? Он же записывает все, то есть записывается все не в его память, а в память устройства, которое им управляет. Там iPhone, допустим, или просто пункт управления какой-то специализированный. И даже если его сбивают, он успевает снять то, что ему нужно. Согласитесь? А у тех, кто снимает, у них появляется дополнительный аргумент против тех, кто этот дрон сбил. Понимаете? То есть он поднялся. Допустим, он поднялся на даче какого-то чиновника, который наворовал, да? Он начинает эту съемку, и голос за кадром говорит, а сейчас вы видите момент, когда в наш дрон попадает там, ддынг, и все, и бабах, и нет.
Ну, в общем-то, да, но на фоне, допустим, тех же расследований Навального, ФБК, какое количество чудовищное количество недвижимости снято с помощью тех же дронов, и народ хоть какое-то представление имеет о том, что чем владеют так называемые слуги народа.
Слушайте, ну, во-первых, я вам могу сказать вот честно и откровенно. ФБК никакими расследованиями не занимается. Это я вам ответственно говорю. Это первое. Ему все это преподносят на блюдечке. Он просто публикует.
Ну, хорошо.
Ну, вы вот про... Да, да, теперь смотреть дальше, что всем этим расследованиям верить. Ну, слушайте, ну, мы же взрослые люди. Так как они умеют раскачивать, ну что?
Ну, хорошо, что же вы тогда скажете на то, что люди, оскорбленные тем, что снимали их недвижимость, не подают суды, никаких ни апелляций, ни провержений.
Ну, это вот, знаете, как я к ним в душу залезть не могу. Спасибо. Я правда не могу залезть ним в душу, поэтому... А насчет того, что вот... Спасибо за звонок. А насчет того, что... дроны будут сбивать... То есть этот закон принят из-за того, что они летают над дачами? Да не, ну перестаньте. Угроза терроризма существует. Сейчас уже есть целые лагеря смертников, которые ими торгуют. Торгуют смертниками. И поверьте, эти смертники, они обучены всему. И управлением дронов в том числе. Добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер. Светлана, Москва.
Да, Светлана.
Вы знаете, я вот полностью поддерживаю этот закон, потому что это действительно сейчас, можно сказать, основная проблема нашей безопасности, вот эти дроны. Потому что это бесконтрольное появление летающих аппаратов над нами, и неизвестно, кому они принадлежат.
Вы стали жертвой дрона, Светлана?
Вы знаете, слава богу, пока нет, и надеюсь, что не стану. Но вот дроны новейшего поколения, это не то, что вот вы себе представляете, летит большой дрон, там вот как нам показывают в Сирии. А нет, наоборот, это маленькие дроны, у которых внутри, ну как сказать, незадекларированные возможности. То есть у него внутри может быть такая начинка, которая будет и распознавать лица, и все остальное. То есть это как летающий ассасин.
Я вам скажу такое, я знаю про эти разработки, вот эти москиты, дроны такие, они вот...
И очень хорошо, что приняли такой закон, потому что это обеспечит безопасность наших
граждан. Спасибо за звонок, Светлана. Да, так, что тут пишут? Над Нью-Йорком вертолеты летают, вроде ничего. Закрываемся, окукливаемся. А над Москвой тоже вертолеты летают, я вас обрадую. Просто не так много их, как у жителей Нью-Йорка. Это первое. Чтобы иметь вертолет, вы имеете специальную лицензию, вы имеете лицензию пилота и имеете специальное разрешение на полеты. И вам коридоры обеспечивают тоже специальные. Поэтому насчет окукливаемся, закрываемся я бы не стал. Знаете, один умник, Ходорковский Михаил Борисович, он недавно опубликовал видео того, как проезжает кортеж, я не знаю, чей это был кортеж, Владимира Путина или Дмитрия Медведева, и проносится он на бешеной скорости, и скорая подает вправо к бордюру, потом продолжает движение. И вот, мол, как слуги народа, а может, эта скорая куда-то спешила и так далее. Ходорковскому могу посоветовать одно. Посмотрите, как проезжает кортеж президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Там улицы зачищены так, в Вашингтоне, либо в Нью-Йорке, где он... Вот что просто стоит там какие-то группки людей, стоят люди в штатском специальном... А потом проезжает кортеж с мотоциклистами, с машинами охраны бронированными. Поэтому вот не надо эти сказки рассказывать и делать себе дешевый пиар такой. Да, добрый вечер.
Да, Никита, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я, вы знаете, хотел тронуть, вы просто, на мой взгляд, как-то вывели из эфира предыдущего собеседника.
Да.
А он, по-моему, говорил совершенно правильные вещи, что вот эта вот неприкосновенность в личной жизни и невозможность применения там средств, скажем так, независимыми там журналистами, она как бы является главной причиной вот этих законов и запретов и так далее. А по поводу того, что терроризмом угрожает, так я хотел, собственно, пояснить, что у нас при помощи угроз терроризма много чего навешали. Нас скоро всех там чипировать будут, это же уже ни для кого не секрет.
Кто это сказал, что нас будут чипировать?
Ну, вы знаете, в информационном пространстве, в том числе на вашей радиостанции, довольно часто как бы обсуждается эта тема, обсуждают, как это делают в других странах, в целых компаниях. У нас как бы мы движемся тоже к полной цифровизации и, собственно, не за горами этот момент, когда Россию, российским граждан так коснется. Все тоже под угрозой терроризма. Мы должны знать,
скажите мне, пожалуйста, что прозвучало определение, что такое независимый журналист?
Ну, я сказал, скажем так, добавил это в кавычки, потому что если мы говорим о ФБК, и, скажем так, есть у нас повод все-таки предполагать, что спонсоры и люди, которые работают с Алексеем Навальным, они обладают там большими возможностями, нежели
просто там как бы газетный журналист. Но я в таком случае как бы не берусь никого обвинять, потому что, ну, даже таким образом все-таки люди получают как бы информацию, которая действительно...
Слушайте, если вот, понимаете, в чем дело? Если вы думаете, что я встал на защиту тех, кто, допустим, украл миллиарды и спрятался на даче, то вы ошибаетесь глубоко. Вот я вам еще могу сказать.
Ну, просто мне показалось...
Нет, вы сейчас свободно, вы сейчас спокойно говорите об этом в эфире. Я вас не вывожу из эфира. Понимаете? Просто я вам хочу такую вещь сказать. Я это всегда говорил и буду говорить. Я знаю разных чиновников. Я знаю чиновников, которые работают по 28 часов в сутки. Я знаю таких людей. Вот я бы, допустим, так не смог работать. И восхищаюсь, смотрю. И мотаются, они с людьми встречаются, и все. А есть тот, кто тоже работает там не 28, а 16 часов и занимается не тем, чем надо. Мягко говоря. Мягко говоря.
Я согласен с вами, есть и такие, но как бы мы сейчас говорим о том, о качестве жизни, который
получает
работающий 28 часов, и тот, который хорошо, если там на 5 часов приезжает.
Спасибо.
И, как бы, в компании.
Да.
Мы об этом говорим.
Спасибо.
А не позвольте еще один нюанс.
Давай, только быстро, вы не один.
Ну... Да, по поводу угрозы терроризма, вот мне кажется, самый действенный способ борьбы с ним, это то, когда средства массовой информации перестанут их так широко освещать. Потому что любой террористический акт, он для этого и совершается.
Нет,
чтобы
нет,
как
нет,
можно больше о нем рассказали.
Послушайте, вот смотрите, вы же часто читаете новости. Под Москвой там или под Калугой в лесу там ликвидирована, да, такая-то группа террористическая, группировка там уничтожена, там 6 человек, локализована как-нибудь. Это происходит, и об этом люди должны знать, что органы работают. А касаемо, не приведи Господь, террористических актов, которые происходят в мире, ну а как их не освещать? Это жутко.
Но вот смотрите, все время Советский Союз обвиняли в том, что какие-то катастрофы и так далее, они, скажем так, замалчивались. И вот вроде как, да, людей там, ну, как бы обманывали, хотя их не обманывали, им просто кое-чего не говорили.
Нет, их обманывали, их обманывали. Я помню, допустим, вот угон самолета, 83-й год, по-моему, был этот, Тбилиси, да? А радиостанции «Голоса западные», они эту новость раструбили все. И она пошла по цепочке, и все прекрасно знали о захвате этого самолета, так называемой «золотой молодежи». Именно обманывали, понимаете? А может, стоит, если бы не обманывали, я вам скажу такую вещь. Вот лично мое мнение. Если бы в Союзе было меньше лжи, а ее там было с достатком, вполне возможно, чтобы он и существовал. Это вот мое мнение. Спасибо за звонок.
А можно еще ваш вопрос тогда вам один? А вот по вашему мнению, все-таки в Советском Союзе было в процентном отношении больше лжи или правды?
Честно? В процентном отношении? Если взять средства массовой информации?
Ну, давайте, да, давайте говорить.
Безусловно, было больше лжи. Средствах массовой информации.
Ну, вот я с вами, конечно, не соглашусь. Ну,
спасибо
за эфир.
Спасибо. Да не, ну, вы вспомните просто. Вот я уважаю ваше мнение, да, и уважаю мнение людей, которые говорят, что вот Советский Союз — это потеря из потерь. Да, это потеря. Безусловно, потому что тем способом, коим был он уничтожен, Горбачевым и ему подобным, это действительно потеря. Но вы вспомните те времена. Об этом нельзя, о том нельзя. А это что? Да не вздумай, это что? Ну, а зачем глушилки? Вы знаете, сколько стоили эти глушилки? Вот тех же там «Голоса Америки», «Свободной Европы», «Радио Свобода», «Немецкая волна». Но глушилки тратились миллионы долларов. Ну, почему? Да, они лгали много там тоже, соглашусь. Но зачем было их глушить, если вы доверяли своему народу и были уверены, что народ отличит правду от откровенной лжи? Значит, не доверяли народу. Значит, решили, что если он наслушается этой пропаганды западной, он пойдет, решит идти по другому пути. Но я могу вам одну вещь сказать. Я за то, чтобы в дозированном каком-то варианте присутствовала цензура. Знаете почему? Вот я не ханжа, это все прекрасно знают. Сейчас на агрегаторе СМИ-2, знаете, какая главная новость? Вы не поверите. Массовый отказ от мастурбации оказался малоэффективным. Об этом пишет лента.ру. Вот, пожалуйста, новость номер один. Массовый отказ от мастурбации оказался малоэффективным. И дальше идет... идут рассуждения на эту тему с мнением владельцев порно-сайтов, таких как Pornhub и так далее. Вот, ну, пожалуйста. Вот это уровень. Да? Безусловно, нам нужен какой-то порядок какой-то навести в современной журналистике. Потому что, допустим, то, во что превратилась Лента.ру, я согласен, это забавная байка, ее можно было бы сейчас обсудить, да, а в этом случае не получилось бы, не пошло это. Но то, что она идет на первом месте в одном из самых популярных новостных агрегаторов, это наталкивает на размышления, ну, правда. Потому что есть новости намного интереснее. Пускай они не о политике, пускай они будут о медицине, просто из мира социума и мира спорта. Но явно они интереснее, чем эта новость. Добрый вечер.
Здрасте, Александр, я из Германии звоню. Хотел бы задать вопрос Михаилу.
Да, задавайте, пожалуйста. Я слушаю вас.
Михаил, да, добрый вечер.
Добрый.
В общем, по теме недоверия народу. Я российский гражданин, ну и немецкий тоже.
Да.
У меня...
Только дома... быстро, у нас 30 секунд осталось.
У меня дома в сейфе пистолет легальный с патронами.
Да.
Здесь это как бы в порядке вещей у среднего класса. То есть нарезное оружие, пожалуйста. Другое дело, что на улице носить не могу, а дома, пожалуйста, и защищать себя, так сказать, и свой дом.
Спасибо. Я понял.
В России этого нет?
Я понял. Я объясню. Да, и это во многих странах, вы же прекрасно знаете, что оружие можно хранить в сейфе, но носить нельзя. А знаете, почему нет? Я вам объясню. Люди разучились разговаривать зачастую. И вот когда мы научимся говорить без пистолетов, вот просто без пистолетов, вы вспомните, чем обернулись эти травматы и так далее, разрешение, тогда можно будет и разрешить. Но лучше без оружия. Спасибо за эфир. Алексей Илюхин ставит свою композицию. У нас сейчас традиция. Завершает эфир композиция, которую подобрал звукорежиссер нашего эфира. У микрофона был Михаил Шахназаров. До встречи завтра вечером.